Глава 16. Усталость и чувство долга. Если мне все же суждено вырваться живым из этого стойбища полоумных, то я сделаю все от меня зависящее, чтобы как можно скорее убраться во свояси Савеля 5 и забыть, наконец, о всех его непередаваемых прелестях и красотах. И после этого я со спокойной душой начну снова каждый день ходить к 9 утра в институт, изевая от скуки ставить опыты, результаты которых не интересуют никого, кроме толстой некрасивой девчонки, которая на основании полученных невразумительных данных собирается защищать кандидатскую диссертацию. А по вечерам я стану снова бегать к проходной мясокомбината, чтобы, записавшись в одну бригаду с 5 непротрезвевшими алкашами, разгрузить трейлер с замороженными тушами баранов, сдохших от истощения, и тем самым заработать на единый проездной билет, без которого в один прекрасный день я не смогу добраться до работы. Весь этот отнюдь не короткий мысленный монолог Андрей произнес быстро, скороговоркой, можно сказать, на одном дыхании, как молитву, слова которой отскакивают от зубов прежде, чем смысл сказанного доходит до сознания. «Ну надо же!» — с восхищением отозвался Дейл. Я даже и не подозревал, что можно до такой степени любить свою профессию. Дело не в любви, а в том, что для работы секретного агента я подхожу еще меньше, чем для работы научного сотрудника. А ты разве не слышал, что сказали наши новые друзья? О чем? О том, что ты поставил рекорд, продержавшись 2 суток на территории гиблого бора. Новичкам обычно везет. Ну, как знаешь. Это ты к чему? К тому, что ты имеешь полное право отказаться от дальнейшей работы в статусе. Но для этого нам нужно сначала выбраться из леса. «Только не пытайся мне и на этот раз помешать», — решительно заявил Андрей. «О чем речь, напарник?» — не стал спорить Дейл. «Наша жизнь в твоих руках». «Я буду делать то, что сочту нужным», — уже несколько спокойнее произнес Андрей. «Уповаю на твое благоразумие». Андрей перевел взгляд на Кармара, ожидающего от него ответа. «Даже независимо от вашего желания, я обязан передать в статус информацию о прорыве запредельной реальности на территории Кедлмара. Но сделать это я смогу, только выбравшись из гиблого бора и встретившись с курьером». «На какую именно помощь мы можем рассчитывать?» — спросил Кармар. «И как долго нам придется ее ждать?» «На эти вопросы я ответить вам не могу», — покачал головой Андрей. «Единственное, что я могу с уверенностью сказать...» так только то, что статус не оставит без внимания факт проникновения в нашу Вселенную запредельной реальности. «Каким образом мы сможем поддерживать связь?» «Не знаю», — устало покачал головой Андрей. «Над этим вопросом вам лучше подумать самим». «Что ты скажешь о возможности использования телепатического контакта?» — спросила Мейс. «Когда вы только появились в лесу, мы зафиксировали у вас довольно высокий телепатический потенциал. Но в какой-то момент он резко упал. Если бы удалось выяснить, с чем это связано?» «Это связано с тем, что во время схватки с тысяченожками, или как вы их там называете, я потерял ретранслятор телепатических сигналов, который был имплантирован мне под кожу». «Ты сможешь получить новый прибор?» «Да», — без колебаний ответил Дейл. «Заказ и доставка его с курьером в Кедлмар займет не более суток». «В таком случае мы сможем поддерживать телепатический контакт. Сигнал, скорее всего, будет не очень четкий, но общедоступные понятия и образы передать друг другу мы сможем». «Второй вопрос». Кармар стукнул ладонью правой руки по кулаку левой, сжимающему конец палки, на которую он опирался. «Ты рассказывал Дашеру и Мурнау о том, что ваше командование готовит крупномасштабную операцию по прочесыванию гиблого бора с целью поиска укрывшихся здесь мятежников». «Да, я предупреждал об этом и Дашера, и Мурнау, но они, похоже, не придают этому факту большого значения. Дашер вообще заявил мне, что они готовы сражаться с регулярными войсками и даже надеются одержать победу». «Не сомневайся, так оно и будет». Кармар чуть приподнял подбородок и повел им из стороны в сторону, словно воротник давил ему на шею. «Но больше всего меня пугает тот факт, что сообщество, которое прежде тщательно скрывало от внешнего мира свое существование, на этот раз решило не препятствовать проникновению на территорию гиблого бора большого числа людей». «И что это значит?» — непонимающе посмотрел на Кармара Андрей. «Помнишь, Дашер сказал, рано или поздно это должно было произойти?» Андрей молча кивнул. «Похоже, запредельная реальность начинает активизироваться. Ей нужны люди, сознание которых является для нее строительным материалом, поскольку первоначальное изменение реальности происходит не в окружающем нас физическом мире, а в сознании людей. И ввод в зону запредельной реальности крупного войскового подразделения является прекрасным случаем, чтобы одним махом в несколько раз увеличить удельную массу сознания, искаженно воспринимающего окружающую действительность. Таким образом, запредельная реальность наращивает свое присутствие в нашем мире. «Но это будут вооруженные люди», — попытался возразить Андрей. «Да не говори ты глупости», — раздраженно поморщился Кармор. «В кого они станут стрелять? В тени? В призраков, материализующихся из воздуха и снова растворяющихся, подобно туману? Ваш отряд в лесу встретился только с физическими проявлениями запредельной реальности, и то через два дня от хорошо подготовленного и неплохо вооруженного подразделения практически ничего не осталось. Армия, оказавшаяся в зоне запредельной реальности, за несколько секунд может превратиться в сборище дебилов с оружием в руках. Питательный раствор для запредельной реальности. А все, что она проглатывает и переваривает, становится частью ее самой.